Я машинально пожал протянутую мне руку. Нас сейчас можно было снимать для агитационного плаката компартии. Полное единство армии и народа. Вот только челнок, хищно пронзивший носом автобус, пришлось бы заретушировать. Какие-то неправильные ассоциации возникали.
«Ты откуда прилетел?»
— поинтересовался водитель. «С Сириуса А8, планеты Хиггси».
«Знаю», — оживился Коля. «Видел я Сириус. Мне сынишка показывал. Он в кружок астрономов входит. Сам телескоп собрал. Маленький такой. Тоже космонавтом хочет быть».
Он подошел к челноку вплотную, боязливо притронулся к обшивке и с руганью отдернул руку. Конечно, керамика еще не остыла, градусов 100-200 точно есть.
«Горячий, мать его!» — взвыл Коля. «У меня ж все помидоры поджарятся! Помоги, выгрузим!»
Я укоризненно посмотрел на водителя, и Коля махнул рукой.
«А, ладно. Что уж теперь? Эй, а он не излучает?»
«Корабль? Нет, не бойся. Радиация чуть выше фоновой, не опасно». Водитель закивал.
«Верно. Чего нам бояться после такого дела?»
«Петя, так ты, считай, заново родился?»
«Угу.
Это отметить надо бы».
Я так растерялся, что не нашелся, что ответить. Водитель, приняв мое молчание за согласие, метнулся в кабину и через минуту возник с початой бутылкой водки, стаканом и куском сала, завернутым в литературную газету.
«Только ты подтверди потом, как гаишники приедут, что я трезвый был», — раскладывая на травке газету, попросил Коля. «Это сейчас только стресс снять».
У меня возникло легкое сомнение, был ли Коля трезвым и зачем ему понадобилось так поспешно прикладываться к бутылке. Но я промолчал. В конце концов, мне его автобус жизнь спас. Мы уселись. Коля сунул мне стакан, налил, и в этот момент послышался стрекот вертолета. «Мои летят», — сообщил я, привставая.
«Ты давай, давай», — засуетился Коля. «Вот, хочешь, помидорку принесу?»
Как ни странно, это были не спасатели. Из открытой двери торчал зрачок телекамеры. Оператор, пристегнутый за пояс, жадно снимал картину дорожно-транспортного происшествия.
«Это наши хабаровские телевизионщики», — сообщил Коля, протягивая мне помидор. «На, закуси».
Я машинально глотнул водки и откусил помидорину. Овощ китайцы вырастили хороший, вкусный. А вот водка драла горло, как керосин. Коля сразу расслабился и довольно подмигнул мне.
«Нам теперь гаишникам попадаться нельзя», — доверительно сообщил он. «Так что пускай твои прилетают и нас обоих увозит. У меня стресс. Мне отдыхать теперь надо».
«Вот оно что! Да не пугайся! Какое к черту ГАИ? Тут ФСБ будет разбираться», — успокоил я его. Вертолет по-прежнему кружил над дорогой, не делая никаких попыток опуститься и предложить помощь. Мы выпили еще по чуть-чуть, когда прилетели спасатели. Два легких вертолета, выкрашенные в оранжево-белую полосу, и камуфлированный армейский К-72. Репортеры немедленно смылись, словно опасались, что в них пустят ракету. Военный вертолет начал описывать над сопкой круги, а из приземлившихся спасательных к нам бросились люди. Несколько врачей, два автоматчика и сам полковник Данилов. Я поднялся, отмахнулся от докторов и отрапортовал. «Докладываю. Аварийная посадка проведена успешно. Жертв нет, груз цел. Состояние корабля удовлетворительное». Данилов молча сгреб меня в объятия. Был он здоровый, кряжистый сибирский мужик, выше меня на голову.
«Ну, Петр, ну, отмочил», — пробормотал он. «Зараза, сел ведь, сел, сел».
«Вот, автобус удачно подвернулся».
Данилов покосился на Икарус, сморщился и повторил мой вопрос. «Сколько там?»
«Помидоры там, товарищ полковник. Жертв нет».
«Ну, Петя». Данилов недоверчиво уставился на томатную пасту, заляпавшую окна. «Сверли погоны». По-прежнему обнимая меня за плечо, он пожал руку оробевшему шоферу. Видимо, военная форма производила большее впечатление, чем мой полетный комбинезон.
«Благодарю вас».
«Да что там?» — замахал руками водитель.
«Вижу, летит. Прям в сопку. Ну, думаю, хрен с ними, с помидорами. Человек дороже. Принял на борт. Ну...»
Он смущенно потупился. «Ай да Коля!»
«Я лично распоряжусь о представлении вас к награде», — пообещал Данилов. «Убытки компенсируем».
Водитель расцвел, а Данилов кивнул терпеливо ждущим врачам.
«Нет вам работы. Слыхали?»
«Нет». Те огорченными от этого известия не выглядели. Между тем полковник подхватил с земли бутылку, глотнул, сморщился и принялся отдавать приказы. Минут через пять с военного вертолета высадили еще троих солдат, в сторонке развернули полевую рацию. «Собирай вещички», — Данилов махнул рукой. «Да, впрочем, бог с ними. Нечего тебе здесь киснуть. Летим домой».
Я кивнул, оглядываясь на челнок.
«Да какие у меня, собственно, вещички? Пара сувениров, смена белья».
«Счетчик!» Это было как удар под дых, словно пелена слетела с сознания. «Счетчик!» «Вот мы врезаемся в автобус, вот я бегу в шлюз, пока рептилоид распутывает тросик».
«Где он?»
«Александр Олегович», — прошептал я. Данилов нахмурился. «Александр Олегович, там...»
Данилов схватил меня за руку и молча потащил к челноку. Под открытым люком уже стоял автоматчик, но внутрь еще никто не заходил.
«Чего трап не спустил?» — спросил он, примиряясь к обрезу люка.
«Торопился», — виновато прошептал я.
«Торопливость, Петя, она знаешь, когда хороша? Подсоби».
Под любопытным взглядом автоматчика я подсадил Данилова, тот подтянулся и скрылся в люке. Через пару мгновений вниз медленно пополз трап.
«Давай!» — донеслось до меня.
Данилов никуда не ушел из шлюза. Когда я поднялся, он открыл люк грузового отсека и задумчиво оглядывал штабели картризона.
«Александр Олегович, я должен вам сказать...» — полушепотом начал я.
«Ничего ты не должен», — не оборачиваясь, сообщил Данилов. «Петр, все пилоты хоть раз довозили контрабанду, я все понимаю. Бери свои вещи и уходим».
«Но я же совсем не то имел в виду!»
«Быстро!» — гаркнул Данилов. «Я осматриваю груз, ты собирай вещи».
Как загипнотизированный я поплелся в рубку. Мерцающие огоньки пульта, перекошенный цилиндр джампера, томатные подтеки на стеклах кабины, раскрытый шкафчик, из которого выпал пакет с чистым бельем. На всякий случай я заглянул во все отделения шкафчика и в холодильник. Почему я не удивлен, что счетчика нигде нет? Да, конечно, это был шок, когда я врезался в автобус. Да, еще большим облегчением стали слова шофера. Но почему я так легко забыл, напрочь забыл о счетчике? Я вспомнил последний миг, когда видел его, быстрое касание когтистой лапы, той самой лапы, что так легко стирала память компьютера. Человек не машина. Но есть ли эта разница для счетчика? Он заставил меня забыть, пусть на время, о своем существовании. А потом, пока я распивал с шофером водку и закусывал китайскими помидорами, ушел. Я понимал, конечно, что надо делать. Рассказать все Данилову, пусть перекрывают район. Облава, солдаты, собаки, вертолеты, мобилизованные местные жители, найти чешуйчатого Карла. Нет, я, конечно, человек слегка наивный, сам знаю, но не настолько же. Кто мне поверит? Никаких следов чужого в челноке уже нет. У меня наверняка обнаружат все признаки сотрясения мозга и нервного стресса. Для проформы слегка прочешут местность и никого не найдут. Счетчик действительно все рассчитал. Сейчас он может лежать, зарывшись в грунт, или какими-то немыслимыми метаморфозами принять облик кабана, дерева или камня. А может быть, он несется сейчас вдоль дороги со скоростью 300 км в час. Что мы знаем о чужих, тем более о таких редких, как счетчик? Меня ждет больница и снятие с полетов. На всякий случай. Небольшая пенсия, работа военруком в школе или инженером на заводе, или шофером. Буду ездить как Коля, с грузом финских йогуртов или польской тушенки и рассказывать новым приятелям байки о далеких мирах.
Собрался, Петя? Рука Данилова легла на плечо. Я вздрогнул.
Да, почти.
Под его добродушным взглядом я подхватил куртку, пакет с сувенирами, абсолютно законными, а никакой не контрабандой. По привычке прошел к пульту и заглушил все системы корабля. Теперь им займется аварийная команда.
«Вряд ли эта птичка поднимется в небо», — сухо сказал Данилов. Я сглотнул, оглядывая маленькую кабину. Что ни говори, а 12 рейсов сделано. Привык я.
«Не переживай. Хватит тебе на лапте летать. Я помогу. Если хочешь, пойдешь вторым пилотом на мой Буран».
Я так поразился, что даже не нашелся, что ответить. Данилов предлагает пойти в его экипаж на самые интересные и выгодные рейсы.
«Идем». Полковник легонько пихнул меня к шлюзу. «Вертолет ждет».
«Что-то еще я забыл. Сейчас». Я оборвал леску, на которой болтался над пультом меховой мышонок. Сунул игрушку в карман, смущенно посмотрел на Данилова. Но он не стал смеяться. Когда мы взлетали, по дороге уже подъезжали 3 крытых тентом грузовика с солдатами, 2 легковушки и БТР. Данилов проводил их одобрительным взглядом.
«Какие планы, пилот?» — заорал он, перекрывая рокот винта. «Пресс-конференцию устроим?» Я замотал головой. Еще чего не хватало — врать на весь мир.
«Правильно», — решил полковник. «До завтра подождут».
Мне давно говорили, что Данилов не только лучший пилот Трансаэро, гордость российского космофлота. Слышал я и про то, что он сотрудник службы безопасности, и про то, что ему принадлежит изрядный пакет акций компании. Наверное, так оно и есть. Уж очень легко он принимал решения.
«Глотни». Данилов протянул мне стеклянную фляжку. «Настоящий арманьяк. Меня после той шоферской гадости до сих пор тошнит». Я послушно сделал глоток бренди.
«Водитель был пьян?» По-деловому поинтересовался Данилов.
Я поперхнулся, пожал плечами. «Ладно, мы его обвинять не будем. Все-таки он тебя спас». Полковник махнул рукой. «Заплатим за его колымагу. Мелочи жизни».
Вертолет несся над дорогой, потом свернул, выходя к свободному напрямую. Я смотрел в коротко стриженный затылок пилота и думал, как мог бы быть счастлив сейчас. Возвращение из рейса, чудесное спасение, повышение званий и места в экипаже Данилова, газетная и телевизионная шумиха, какой-нибудь орденок из рук президента. Дед бы так порадовался. Обхватив голову руками, я смотрел на приближающееся здание космодрома. Под нами тянулись склады, путаница рельсов, какие-то загаженные черные пруды. Час назад я пролетал над свободным, уверенный в скорой гибели. Теперь возвращаюсь, но радости в душе нет.
«Петр, у тебя все в порядке?»
Данилов наклонился ко мне.
«Голова не болит? В глазах не темнеет?»
«Славный он мужик, что ни говори. Пусть даже и работает в службе безопасности».
«Все в порядке, Александр Олегович».
Данилов кивнул и вновь протянул мне флягу.
«По последней. Доктора тебя все-таки осмотрят, Петр. Ничего не поделаешь. Вишь? Набежали».
Вертолет начал опускаться на площадку. Там и впрямь стояло 2 белых фургончика.
«Распоряжусь, чтобы тебе подготовили хороший номер», — тем временем размышлял вслух Данилов.
«Александр Олегович, не надо. Я лучше домой», — попросил я. Данилов помолчал, с любопытством разглядывая меня. Кивнул.
«Хорошо. Понимаю, пилот. Сейчас медкомиссия. Потом обед и доставим в Хабаровск. На вечерний рейс в Москву ты успеваешь».